Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Добрый день, друзья. Ну, не знаю, знаем ли мы, как достичь счастья и как найти любовь, как было сказано в заставке. Зато сегодня мы точно знаем, что делать, если ваша семья, ее просто невозможно пересчитать, там огромное количество родственников, близких, дальних и так далее. Тема эфира, друзья, больше родственников, как правильно выстроить отношения в большой семье. В студии сегодня Эльвира Чепенко и психолог Татьяна Горбачева.
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня хочу поговорить про эту тему, потому что, мне кажется, родственники — это всегда очень богатый материал для размышления. В каждой семье, я тут прочитала, не без гуманитария, да, но не без того человека.
Спасибо большое. Да, я человек с гуманитарным образованием, да.
Ну, у тебя есть какое-то, естественно, научное тоже прошлое. Вот. Не без того человека в нашем контексте, который вот какой-то особенный, которым, отношения с которым как-то складываются по-особенному. Да?
Или не складываются.
Или не складываются, да. Отношения. Да. И родственники – это такая благодатная тема для рассуждения. Поэтому мы говорим о том, как у вас складывают отношения в вашей родне. Да, родня может быть от самой простой, да, родственники мужа, там мама, папа, сестры, братья, да. Но также есть и более расширенные родня, там двоюродные, троюродные, какие-нибудь тети необыкновенные, которые есть, мне кажется, в каждой семье, или дяди какие-то особенные. Поэтому пишите, делитесь вашими историями, как вам, что вам удается, или если есть какие-то вопросы, то каким образом можно в данной ситуации поступить. Мы хотели бы эту тему обсудить и ответить на ваши актуальные вопросы, которые возникают по этой теме.
Друзья, оставляйте комментарии к трансляциям, где вы нас смотрите, или подписывайтесь на нашу страницу «Формула семьи» ВКонтакте, Фейсбуке. Будем ждать ваших вопросов. А я в тему сегодняшнего эфира призадумалась так и подсчитала. Вот только по маминой линии, по маминой, у меня 77 родственников.
Ну, какое богатство.
77. Я боюсь сейчас считать по папиной, боюсь считать по линии мужа, потому что я понимаю, что это, ну, будет за 200. Будет просто очень много. И, знаете, страх сразу такой окутывает, потому что, ну как же, я же должна всем и каждому уделить внимание. Их же так много. Я должна всех поздравить. Я открываю календарь с днем рождения. У меня буквально через день. День рождения, день рождения, день рождения. И нужно каждому написать, позвонить. А кому-то, может быть, не хочется. А может быть, там я занята еще. В общем, проблема-то, я скажу, доставляет. Ну, в смысле, психологических, мышленных таких проблемах, проблем в мыслях, вот, доставляет, да. Много.
Ну, кроме хороших там праздников и дней рождения, еще есть какие-то не очень хорошие, да, кто-то умер тоже, да, и
да.
Еще какие-то там неприятности, вот. Ну, да, но родственники, можно смотреть на это с позиции оптимиста, поэтому каждый новый родственник – это свой человек, да, который, может быть, в какой-то момент, ну, поможет. На самом деле, вот в чем плюс иметь родственников? Это такая социальная подушка. Когда происходят какие-то неприятности, когда происходят какие-то, ну, нежелаемые нам явления, например, человек потерял работу, да, родственники, как правило, первые оказываются неравнодушными, и есть возможность, что они окажут содействие, там кто-то за кого-то замолвит словечко, у нас это вполне даже приветствуется и помогает либо с рекомендацией, либо с устройством на работу. Когда возникают какие-то проблемы со здоровьем, как правило, тоже родственники включаются и помогают, особенно в экстремальных ситуациях, у нас люди отзывчивые, как правило, даже скидываются деньгами на какие-то вещи. То есть, как правило, это вот тот слой людей, который принимает вас больше всего, ну, как бы вот, близко к сердцу, скажем, да? То есть они могут в какой-то ситуации помочь, и выручить, или оказать поддержку, или так далее. Вот, с другой стороны, цена этой возможности, она бывает разной. для некоторых это нормально, потому что есть такая культура семейная, в которой есть взаимовыручка, поддержка, но вместе с тем и есть культура такой автономии. Считается, что каждый человек все-таки понимает и принимает свои решения. Он принимает решение, чем ему заниматься в жизни, да, или с кем строить отношения, и у каждого есть такое вот право, свобода выбора, если хотите. Но вместе с тем, есть семьи, которые очень-очень, у них такое отношение слияния, то есть там все друг про друга знают, все с друг другом советуются, то есть очень близкие отношения. И когда, например, кто-то, вступая в брак, попадает в такую семью, из более такой автономной, демократичной, ему как-то неловко, ему кажется тесно. Знаете, как иногда в метро едешь, как бы тебе слишком тесно вот в этом. И ожидается, что ты будешь прям такой весь любезный, разлюбезный, всех любить, а человек, может быть, ну, он не понимает, почему он должен любить теперь сколько? 72 человека вот раз, да?
Да, 77, да.
77 человек.
Ты где 5? Там на 5 больше, на 5 меньше уже не важно.
И здесь вот, здесь есть определенные стыки, на стыке культур, да, и на стыке того, вообще говоря, что ожидается от человека, который стал теперь новым родственником. Так как в семьях разные понятия, то здесь бывают всякие трения. Но вот вообще, как вы считаете, дорогие радиослушатели, нужно любить вот этих вот 77 человек? Или вообще вот, ну, какие должны у нас быть чувства по отношению к этой толпе людей, стоящей за дверью?
Ну, раньше у нас даже вопросов таких не возникало. Ну, то есть, я не знаю, хочу предположить, с какого времени это возникло. Сложно мне это дается пока. Я к чему говорю? К тому, что сейчас как раз терки происходят. Там, например, молодая семья, вот она образовалась, но ей вообще не нравятся вот эти общие сборы, праздники и так далее. У нас сообщение такое есть. Елена пишет. У нас родственников много, они очень любят собираться друг у друга посидеть, в кавычках. А мы не любим это бесконечное объедалово и опивалово. Некоторые это понимают, а кто-то обижается искренне. Оставили общие сборы на основные госпраздники. Вот раньше так поступить...
Госпраздники.
Да-да-да. Раньше так поступить нельзя было. Ну, мне так кажется. Тебя потому что... Либо ты включен всю вот в эту
либо
систему.
Либо в игре, да?
Да, либо ты выключен. Вот либо вкл, либо выкл. Сейчас есть какие-то возможности, пути обхода и так далее. Это совсем недавно появилась такая возможность.
Ну да, автономность у нас нарастает, и личная индивидуальность, да, и семейная тоже. Но я опять же говорю, очень зависит от культуры семьи. Я, например, знаю, что в армянских семьях, в расширенных, они каждые выходные проводят вместе. То есть это нормально. Они собираются, безусловно, это еда. Безусловно, это какие-то разговоры, песни, пляски и так далее. И если кто-то, какая-то семья не включается вот в этот вот дружный хоровод, и каждую неделю появляется, ну, конечно, ты можешь заболеть там или еще что-то, это все понятно, да, то, ну, считай, что ты сродненький, конечно, вот это, ты не поддерживаешь культуру. А есть более такие независимые культуры, но я уж не говорю о там, допустим, каких-то скандинавах.
Да,
там,
да, вообще, где одиночество.
Ну, просто нужно знать, что у тебя есть родственник, да, там.
И все.
И, может быть, по имени знать его, и как бы достаточно.
Можно даже не общаться.
Да, ну, нету такого обязательства там, допустим, часто принимать участие. Поэтому у них, например, есть традиция, я знаю, в Соединенных Штатах есть традиция семейного объединения семьи. Но это проводится там раз в 5 лет. Потому что нету регулярных сборов. Как бы если совсем не собираться, то вообще никто никого не будет знать. А учитывая количество повторных браков, где там вообще никто не разберешь, кто кому Николай, да, хоть периодически нужно собираться и какую-то ревизию делать вообще, кто эти люди, да, и что, в каком родстве они находятся. Вот, то есть, в принципе, это полезное дело, хотя бы ради знакомств, но частота сборов, она, конечно, очень сильно разнится. И когда образуется молодая семья из разных культур, как я уже сказала, да, то вот тут начинается самое интересное.
Есть у нас вопрос от Ксении. Мама относилась ко мне как к инвестпроекту и недовольна тем, что я вышла замуж и рожаю детей. Была против брака. Теперь вроде за, но ни меня, ни детей она не видела 3,5 года. Я страдаю.
Инвестпроект — это жестко, конечно.
Вот. Ну а что, я тоже много читала историй разных в судебной практике, когда родители подавали на алименты, потому что все, дорогой, давай.
Ну, это в пожилом возрасте уже.
Нет, просто сами отношения меня удивляют. Ну, до чего нужно довести своих детей, чтобы вот такая ситуация сложилась? То есть, или как их нужно воспитать, я не знаю. Ну, это же вы вкладывали. Вы получаете то, что вы вложили. Может быть, вы не вложили ничего тогда?
Ну, не знаю. Вот здесь, конечно, про теплоту отношений, наверное, уже не идет речи. Да, вот вопрос с ожиданиями родителей, он бывает. Но вот в данном случае рождение детей является, да, каким-то, ну, как мама не думала об этом. Да, может быть, она планировала какую-то карьеру. Я не знаю, почему. Вот
ну, здесь скорее не рассказано, всего.
Да? Например, мама, известный музыкант, хочет, чтобы ее дочь была тоже была известным музыкантом. И она там все делает для того, чтобы это состоялось. И дочь уже выиграла несколько конкурсов, но потом решила, что она будет просто многодетной мамой. Вот, кто-то мне недавно рассказал историю, что дочка закончила английскую школу дизайна, здесь у нас есть,
британская школа
дизайна, за нее были заплачены огромные деньги, и она сказала по окончанию, знаете, я решила, что это не мое, и уехала бэбиситтером где-то в Польшу работать. Ну, как бы вот, то есть не только здесь, ну, как бы здесь есть о чем говорить, да, есть определенные ожидания со стороны родителей. Вот. Другое дело, что где договоренность, где рассуждение с ребенком, да, где выстраивание каких-то поправок к тем ожиданиям, которые есть. Потому что жизнь, она такая, все время поправки нужно носить. Вот. Если мы хотим сохранить человеческие отношения, безусловно, мы должны вести диалог, я бы так назвала это. Диалог между родителем, который вкладывается, да, и ребенком, который, ну, в данном случае является выгодоприобретателем, и тем, что он думает там внутри. Может, ему вообще эта школа дизайна уже на первом курсе надоела, но тогда нужно тоже и родителям сказать. Мне кажется, здесь вот это хороший кейс, в котором можно говорить о том, вот, а кто мы друг другу. Я вот в этом сообщении слышу какую-то обиду, да, по отношению к маме. Может быть, даже, возможно, была обида мамы по отношению, ну, к дочери, да. Но это можно разруливать, да. Это можно находить моменты, когда с мамой разговаривать, находить какие-то контакты, да, возможности с ней делиться какими-то радостными моментами. С детьми их очень много. Ну да, здесь нужно восстанавливать сначала какой-то вот баланс, да, в отношениях, после этого, ну, уже говорить о какой-то теплоте, да, там, принятии и так далее. К сожалению, вот между мамой и дочерью бывают иногда такие вот, ну, напряженки, да. У меня была с мамой очень жесткая ситуация, но мы как-то вот преодолели и стараемся преодолевать внезапные ситуативные тоже ситуации. То есть, в принципе, если разговаривать как два взрослых человека, это вполне, вполне решаемая ситуация. Желаю вам как-то найти путь к сердцу мамы, вот, и, может быть, какие-то сообщения посылать. Ну, сначала информативно приглашать ее куда-то. Но обидно, безусловно, что контакт сейчас прерван.
Есть у нас ответы на ваш вопрос, нужно ли любить родственников или нет. Юлия пишет, любить не обязательно, но уважение должно присутствовать. Ираклий пишет, родственников не нужно вспоминать только в беде, как в церковь приходить, когда плохо. И Елена написала, вступая в брак, нужно понимать, с какой культурой ты создаешь семью, какие обычаи, и потянешь ли ты их, эти обычаи.
Да, очень своевременное такое. Сейчас множество культур, живущий бок о бок, очень много браков людей из разных культур, не только семейных культур, но и даже вот культурных традиций. В этом плане, ну, как бы вот нужно делать поправочку на то, чего тебя ожидает, насколько близкими должны быть отношения.
Слушайте, ну, культурные традиции — это ладно, а если из одной культуры обе семьи, но происходят конфликты из серии, я не знаю, Ромео и Джульетты, да, что не хотят родители, чтобы дети вот женились. Мне кажется, это же выбор детей. Почему они потом должны страдать? У нас есть такое сообщение от Ирины. Как быть, когда жена не была принята в семью мужа? Все его родственники против нее. Они настраивают мужа против жены, все сюсюкаются с ним, а он молчит и ничего им сказать не может.
Ну, это вот тяжелая ситуация.
Один вопрос, какое они право вообще имеют так относиться? То есть это два взрослых человека решили создать семью. Кто вы такие, чтобы в нее вмешиваться вообще? Стройте свои семьи, если вам нечем заняться. Нечем заняться, идите, я не знаю, в кружок авиамоделирования. Ну, что еще сказать? Я не...
Кружок авиамоделирования здесь пополнится новыми членами.
Нет, а что? Я просто никогда вот этого не понимала. Мне она не нравится. мне он не нравится. Но если это, я не знаю, подростки 16 лет, которые сказали: «Мама, мы женимся», ну, я еще пойму. Если это взрослые люди, ну, отлично, не нравится, не нравится, живи с этим. Все, это мой выбор. Что тут сказать еще?
Ну, мне кажется, вот проблема с этим взглядом, Эльвира, вот какая. Что здесь человек воспринимается исключительно как автономное, абсолютно существо, которое не зависит ни от помощи родственников, да, ни от каких-то других вещей. Тогда он может сказать, что это мое право, я сам плачу по счетам, я сам снимаю свой дом, да, и я имею право взять себе в супруги, кого я хочу.
То есть человек имеет право жениться или выходить замуж за кого он хочет только при условии независимости, а не потому, что он человек?
А вот представьте другую ситуацию, да, что человек, например, вступает в брак, приводит в свою семью, сам не зарабатывает, а оплачивает, живет на территории своих родителей. И родители же оплачивают жизнь теперь не его одного иждивенца, а еще плюс один оказался.
Нет,
да?
Так не пойдет.
Вот что
так
значит.
Не пойдет. Если женится...
Имеет ли право родители в этом плане сказать, что, знаешь, как бы, ну, меня не устраивает то, что один сидел на диване, теперь вы сидите вдвоем и с возможностью размножения.
Нет, смотрите, тут я с вами согласна, но тут же дело в другом. Ты говоришь тогда своему ребенку не «мне не нравится твой выбор», а ты говоришь «мне не нравятся те условия, которые происходят сейчас, иди работать вместе со своей второй половинкой, кого бы ты там ни выбрал, это твой выбор, твоя ответственность». Это немножко другое, а тут конкретно против человека идут. Почему?
Очень тонко все это, одно переплетается с другим, да, вот. Иногда это бывает из-за того, что человек слишком другой, рыжий, например.
Спасибо. Ну, я понимаю.
Все черные, да, и он просто вообще не вписывается ни в один праздник, на всех фотографиях.
Только рыжие волосы.
Только вот это вот пятно видно, а все остальные меркнут перед этой яркостью. Ну, и сложно, особенно сложно, если муж не автономен от родственников. А такое часто происходит в семье, где слияние является нормальным. А тогда они функционируют как один организм, и он не может не соотноситься по тем или иным причинам со своими родителями. Безусловно, вопрос не в том, что даже не понравилась жена, да? Вопрос в том, что муж не держит свою позицию, своего выбора и ответственности за него, да? То есть они уже в браке вступили. И делая этот выбор, он тем самым как бы говорит: я этого человека принимаю, будьте добры принимать и этого человека со мной тоже, потому как это мой выбор. Так получается не сразу, не всегда получается, что прям вот, знаете, с момента ухаживания такие какие-то терки, да. Есть что-то еще, что подливает здесь масло в огонь. Часто муж разочаровывается сам в этих отношениях. И тогда то, что говорят его родственники, оно становится все более и более весомым, да, а они, как правило, ну, начинают там вести какие-то игры. Сложная ситуация, и очень много деталей нет, которые, ну, как бы показывали всю динамику этих отношений, но в этой ситуации, безусловно, супруга чувствует, что, ну, как бы весь мир против нее, это угнетение очень жесткое.
А вот. Что делать-то? С мужем разговаривать?
Безусловно, это вопрос мужа. Это не вопрос ее и родственников. Здесь не хватает очень важной части того мостика, который бы соединял и, как я уже сказала, вел этот диалог, да, отстаивал свою позицию, ну и в конце концов иногда защищал свою супругу от родственников тоже.
Еще есть сообщение от Екатерины. Здравствуйте. У меня, наверное, много родственников, но по факту общения ни с кем нет. Так сложилось в силу ссор старших родственников и территориального ожидания. Общение только с родителями. С родной сестрой тоже нет общения несколько лет, потому что мы поссорились. В том году умерла любимая бабушка. В общем, считаю счастьем иметь родных и общаться.
Да. Ну вот интересно, что иногда, когда старшее поколение уходит, как бы вот какие-то связующие вещи, они распадаются, потому что они были вот, ну, на этом человеке. Он обеспечивал связанность, там, дни рождения, на котором, вот сборище, мы говорили, да, на котором все собираются. И как бы вот уходит это поколение, и все становятся как бы, ну, как бы вот формальными родственниками. Я могу сказать, что если есть желание, опять же, все можно поправить. Можно попросить прощения у старшей сестры. Да, можно...
Нет, там просто сестра, старшие родственники — это отдельно.
Да, сестры, да, можно договориться. Ничто так не способствует общению, как ваше доброе пожелание что-то вместе сделать, куда-то вместе сходить, дружить, в конце концов, да. Ну, человеку вообще-то одиноко, конечно, если у него вот те контакты, которые для него были дороги, они куда-то уходят. Препятствия можно преодолеть, но уж приложить силой кого-то из ваших самых дорогих родственников, вернуть свой круг общения вполне можно. Для вас надо, наверное, подумать, кого бы вы хотели, с кого начать. Вот, может, с этой же сестры, не знаю, какие там у вас конфликты. Но вот прощение, примирение вообще-то дает дорогу к тому, чтобы дальше все как-то строилось по другим законам. Не только территориальных разборок, но и каких-то других разборок, других взаимоотношений.
Светлана нам пишет: «Моя мама стала вдовой 5 лет назад. Она решила активно участвовать в моей жизни. Мне 45 лет, дочери 17,5, и моя мама полностью контролирует меня и мою дочь, тем самым рушит мои отношения с дочерью. Как отрегулировать ситуацию? Что такое сепарация от мамы? Спасибо».
Бывает такое, и вот эта неуемная энергия, которая была у нее в отношениях с мужем, да, там строительство всякие, вот вдруг неожиданно пришла в вашу жизнь. Не один такой случай был, но с мамой надо серьезно разговаривать и говорить о том, что, ну, у вас должно быть свое пространство, и это пространство отношений с вашим ребенком, который уже тоже почти вылупившийся взрослый. Но оно должно быть ваше. Я вот за диалог, я за то, что со взрослыми можно разговаривать. Когда это пожилой взрослый уже, да, в данном случае...
Я думаю, что да. Если 45 лет, то...
Да. Ну, по крайней мере, 65 там, да, или около того. Эти разговоры нужно вести очень деликатно и, может быть, не один раз. Но говорить о том, что вот моя граница, она проходит вот этого. Я очень хочу, чтобы у нас с тобой были хорошие отношения. И я вижу, что это может быть, если мы будем соблюдать вот такие вот вещи. Да? Ну, то есть вот я за то, что такие вещи проговаривать. Почему бывают проблемы с родственниками в том числе? Потому что все кто-то чего-то кому-то как бы говорит, и нету того момента, когда люди сели и выяснили, да давайте эту ситуацию открыто решим. И начинаются какие-то серые кардиналы, какие-то подводные камни. Кто к кому как относился, а вот в прошлой жизни ты не знаешь, что там с ним было. Большинство вопросов решабельные, да, но давайте открыто обсудим вот эту ситуацию. Я знаю девушку, которая вот в подобной ситуации, как описано, ей пришлось очень сильно с мамой, вот прям даже она уехала даже из страны на несколько лет, чтобы дать маме почувствовать, что она самостоятельная, и она может уже в своем возрасте, 45 лет, вообще вести взрослую жизнь. И через какое-то время мама, будучи удалена, она уже начала как бы заниматься, нашла себе другую сферу деятельности, чем-то увлеклась, по-моему, какой-то молодой человек, ну, какой-то мужчина какой-то появился, вот, и она смогла переключиться, ну, как бы не поглотить свою дочь вот из-за того, что у нее супруга не стало, а найти какую-то другую сферу своей деятельности. Но это было очень жестко, вот, и приходилось прям отвоевывать свою свободу. Я вам не рекомендую такой способ, но я рекомендую вам, ну, серьезно с мамой поговорить, вот, ну и где-то выстраивать границы. Известная книжка про границы, посмотрите, есть границы просто точка, есть границы в свиданиях, есть границы, в общем, так и называется, можете посмотреть в интернете, там очень хорошо рассказывается, как любить других людей, при этом не пренебрегая собой. То есть вы тоже человек, которого тоже нужно любить, так же, как и ваших родственников. И как сделать, чтобы это было сбалансировано?
Философский комментарий от Александра. Очень ёмкая тема, но, к сожалению, не имеющая конца. К общему знаменателю такие темы не подвести. Ценности возрастные имеют большущую пропасть. На этой философской ноте прервемся на небольшую заставочку и продолжим эфир.
Сердцу не прикажешь. Так народ говорит.
Глупости, он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте, поделитесь с друзьями. А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Продолжаем прямой эфир. Сегодня тема «Больше родственников. Как правильно построить взаимоотношения в большой семье?» Сегодня говорим про всех-всех-всех. Братьев, сестер, дядей, теть. Вот эти слова, которые я никогда не разберусь, кому кто принадлежит. Кто там кум, заловка, еще кто-то есть, девять.
Свояк.
Свояк, да. В общем, друзья, про всю-всю вашу команду сегодня будем говорить. Пишите нам в комментариях, какие у вас взаимоотношения с родственниками, есть ли они, если нет, то почему. Пишите ваши вопросы на эту тему, мы обязательно вам ответим.
Ну, я хотела бы продолжить философский комментарий. Безусловно, тема огромная, да, но мне кажется, мы можем какой-то принцип вывести. Принцип такой, что, наверное, он уже был сформулирован кем-то из слушателей, что у каждого человека есть родственники. Шуман сказал, что не всем выпадает такое счастье жениться на сироте, да. Но это как раз вот по поводу того, когда родственники не очень хорошие. Вот. И один из мифов, который есть, который часто молодые люди, вступающие в брак, просто вот уверены в нем, то, что этот человек просто отдельно взятый, вот, человек, который существует в вакууме. Я все время читаю сказки, где там был злой царь, у него было, или там Кощей Бессмертный, у него была хорошая дочь, но как бы это неправда. Женившись на вот этой хорошей дочери, ты тем самым становишься зятем этого ужасного злодея, и ты в любом случае когда-то от него огребешь, рано или поздно. Вот, поэтому это миф. Когда вы вступаете в брак, вы тем самым связываете себя с теми людьми, которые значат для этого человека семью. Вы никуда от них не денетесь, они будут с вами. Пусть они будут как бы вот за сценой, да,
или даже
голосами,
номинально, да.
Но вы вступаете в брак не за одного этого человека, а за всю эту семью. 77 человек стоят там сзади, за всю толпу.
Мой муж не знал, что
там 70. Теперь у вас отношения с этими людьми. Вы хотите этого или не хотите? Мне кажется, проблема с тем, что большинство людей, они как бы даже не знают о том, что это будет. И когда начинаются какие-то вот эти вот странные явления, они застигнуты врасплох. Кто эти люди? Зачем они здесь? Вот они прилагаются. Раньше макулатуру, когда сдавали, тебе давали книжку, которую ты хочешь, и еще в нагрузку там сколько-то. Вот эти люди, они прилагаются к этому призу, который вы завоевали во время вашего ухаживания. И теперь они будут вот до конца вашей жизни как-то фигурировать, да? Поэтому какую-то часть ваших сил вам нужно понять, вы что с ними хотите делать, да? Вы хотите с ними встречаться, как часто, в каком формате, да? С кем вы хотите встречаться, с кем вы не хотите встречаться. Все-таки некоторые свободы есть, но они теперь ваши родственники, все. Более того, даже когда, допустим, брак распадается, они никуда не делись, они остались родственниками вашего бывшего. То есть второй брак, вы еще одну толпу соединяете с собой какими-то отношениями.
А если там дети еще совместно
общие?
Дети,
ой, да, это просто вот просто такое прекрасное сообщество людей.
8 бабушек с дедушками,
поэтому,
не знаю, 15 теть и так далее.
Для тех, кто встречается еще и думает о вступлении в брак, вам нужно узнать эту семью до того, как вы связались с ними узами нерушимыми. И посмотреть вас вообще, ну, как вы относитесь к тому, что там происходит. Потому что есть совершенно чудесные семьи, частью которых очень хочется стать. Есть совершенно ужасные семьи, не нужно стремиться туда, да. Или если вы стремитесь, вам нужно, ну, простроить свою территорию, где будут другие порядки. Это важный фактор, очень важный, который часто сегодня в индивидуалистическом таком сознании просто он как бы вне поля зрения оказывается. Вот. И второе, из философских рассуждений. Все эти родственники, они, может быть, не располагают к любви, но они, ну, вы уважать их по-любому должны. Как бы это те люди, которые вот есть, они оказались с вами рядом, в одной фамилии записаны. Вот. Ну и поэтому вам как-то нужно проявлять к ним уважение. Конечно, когда у нас разнопоколенческие вот эти вещи, это иногда бывает очень сложно. Вы хотите кого-то уважать, да, не уважается, он так себя ведет, там, дедушка старенький какой-нибудь, который всех разогнал, всех все отобрал, да. И как найти дорожку, вот, чтобы проявить к нему уважение, ну, это задача становится. С другой стороны, нам деколог говорит, что единственная заповедь, которая есть, какое-то обетование, говорят, да, обещание, это если вы почитаете своих родителей, вы будете долго жить на земле. Вот интересная штука, да. Есть здесь причинно-следственная связь. Если вы найдете, как преодолеть эти межпоколенческие штуки и будете относиться с уважением, почтение и есть уважение, да, не прям страстной любовью, но уважение, то вы будете долго жить, потому что вы научите своих детей, родственников, что, во-первых, это можно, а во-вторых, как это сделать. Вот, ну, и в этом искусство жизни, и в каждом конкретном случае, конечно, оно по-своему будет преломляться.
Слушайте, очень крутой совет, но если мы разбираем по пунктикам все-таки, как это сделать? Вот если до брака посмотреть на семью и понять, сделать выводы, решить, это правильный путь, это здорово, это хорошо. Но, как вы заметили, не все, скажем так, большинство этого не делают и сталкиваются с проблемами уже постфактум, после брака, после свадьбы, все. Часто, кстати, сразу после бедового месяца. Прям
ну,
вот
на свадьбе очень много сразу. Да. Подготовка свадьба, к свадьбе, это просто, да.
Столько фильмов про это снято.
Греческое, да.
Да, я помню, фильм такой был, значит, американский фильм, там девушка, по-моему, индийка, выходила замуж за парня, который с африканскими корнями и традициями.
Прекрасно.
Вот это у них была свадьба. Там обычаи на обычаи и все и так далее. А они хотели сделать европейскую при этом. В общем, да. Когда ты в браке, и ты сталкиваешься с такими проблемами, ты теряешься, не знаешь, что делать, как реагировать, и все это приводит обычно к ссорам и к необщению. Вот как избежать-то этого всего?
Ну, во-первых, принимать это как нормальное, потому что у вас две культуры сливаются в одно в вашей семье. Ну, как бы проблемы по этому поводу... Наверное, даже не надо об этом говорить, потому что количество анекдотов по отношению к тёще с зятем и свекрови с...
Невестка
просто оно зашкаливает, да, до сих пор это все остается актуальным. А сейчас на самом деле все смягчилось все-таки возможностью многих молодых семей жить отдельно, потому что любить и уважать гораздо легче, когда у вас нету каждодневных терок там по поводу того, что одна так рыбу чистит, а другая по-другому, да, или вообще не умеет чистить. Не любит чистить.
Ой, я помню, когда мы были с мужем только помолвлены, мою свекровь, замечательная женщина, ее достала соседка вопросом, умею ли я закатывать огурцы.
Да, это было принципиально.
Вот прям, нет, ну ты скажи, умеет или нет. Да не знаю я. Нет, ну если не умеет, она ж не годится.
Не годится вообще,
как
совершенно
так?
Не годится.
Я очень рада, что моя свекровь, это моя свекровь, а не та соседка.
Да-да-да, и что она решила не выяснять этот вопрос. Поэтому построение вот этого пространства, в котором, вот смотрите, есть ли отношения между мужем и женой? Мы большую часть формулы семьи говорим, что нужно эти отношения укреплять и строить. Если они хорошие, если каждый из них может сказать, слушай, меня так напрягает твоя вот эта тетя, да, вот она меня просто достала с этими огурцами. Соседка иногда бывает как родственник,
да,
в некоторых,
да,
культурах.
Особенно,
да?
В маленьких каких-то городах.
Безусловно, да, да. Это очень влиятельные люди, соседи. Если отношения внутри семьи нормальные, то они могут договориться, как часто они с этой тетей будут встречаться и насколько они позволят ей выносить мозг, да, но только в крайних случаях, свадеб, там, похорон или других случаях, в которых вы не можете не появиться на семейный какой-то сбор. А с другой стороны, вы можете, опять же, вдвоем решать, с кем вы будете простраивать отношения. Те люди, которые вам друзья становятся, да, с которыми у вас там одинакового возраста дети, или как лучше выстраивать отношения с родственниками вашего мужа. Единственное, что нужно знать, что вот в сфере отношений те отношения крепче, которые дольше. Да? То есть вот с мамой крепче всего, потому что у нее папа плюс 9 месяцев, да, такие же, как с папой. Поэтому, когда приходит новый человек, там любовь и все дела, ну, с мамой-то тут уже достаточно давняя связь. Поэтому просто переключить мужа с мамы на себя не получится. Мама влияет на человека в жизни мужа. Ну, и в жизни жены то же самое, да? Поэтому нужно как-то вот как бы выбирать, где будет ваша территория, где вы будете позволять им, этим отношениям, ну, каким-то образом реализовываться.
Смотрите, у нас есть на эту тему комментарии от Екатерины. Очень ценные советы про новых родственников после свадьбы. Спасибо большое. Мы до сих пор с этим не справились. Муж ненавидит тещу, я не люблю свекровь. Мои родители и родители мужа между собой не общаются. Наверное, уместно спросить, сколько лет уже, да,
да,
вы в браке. Екатерина, напишите, пожалуйста, сколько лет вы в браке. Но это типичная ситуация.
Да, ну я, вот если говорить конфронтацию, да, конфронтацию нужно сначала привести к дипломатическому миру. То есть вы заключаете перемирие, да, там, как там, соглашение о прекращении огня. И вы говорите, давайте будем все-таки общаться, давайте вот все-таки вместе будем там периодически видеться. Мы будем к вам приезжать в гости, вы к нам приезжать в гости. Вот такой дипломатический мир можно поддерживать, встречаясь, например, раз в год. Ну или там раз, если территориально далеко, да, там раз в несколько лет.
Вообще хороший способ, если я правильно понимаю, на дни рождения детей это делать. Ну то есть внуков.
Да. Приглашать на те праздники, которые праздники для вас обоих.
Угу.
Да? Или там выпускные какие-то из школ. Например, это касается и старшего поколения, это касается и вас, и есть что-то, что вас объединяет. При этом хорошо договориться, что больные темы, а больные темы есть у всех, они остаются за рамками ваших контактов. Вы говорите о другом. То есть это прям вот такое перемирие, да, дипломатическое. Вы встречаетесь, вы видитесь, вы накапливаете позитивных каких-то вот чаепитий там или чего-то такое, но при этом вы не превращаете каждый из них в поле сражения с доказательствами, кто прав, кто виноват. Так можно, да? Если вам это удалось, и обе стороны поняли, что, ну, в принципе, так можно существовать и готовы на сближение, вы можете идти к тому, что вот ваш какой-то конфликт, который был, да, или неприятие, ну, вы можете разрешать, если вам надо. Если вас устраивает дипломатический мир и такое, да, существование, то так может продолжаться вообще всю жизнь.
Ну, правильно, мы же не заставим другого человека любить. Это только естественным путем возникает.
Да, но самое хорошее, что вы можете сделать для родственников вашего мужа, да, родителей, это хорошо любить и заботиться о сыне или о дочери. То есть если у вас семья хорошая, вы друг друга любите, друг друга заботитесь, любые родители это ценят. Вот вне зависимости от того, как бы ваши отношения складываются. То есть это объективная вещь, да? Она выражается в ухоженности мужа, там, я не знаю, какой внешний вид, насколько он откормлен. Да, насколько он хорошо себя, насколько со здоровьем у него все нормально. Если у него там все зубы выпали, да, и он вообще есть на кресло-качалке, ну, родители могут сказать вообще, ну, ты обращаешь внимание на мужа? То же самое симметрично с точки зрения жены. Если жена счастливая, хорошо одетая, ну, когда женщине хорошо, это видно. Вот, навряд ли какие-то родители будут говорить, что ты плохо что-то у вас в семье. А если она вся бедная, облезлая и вообще несчастная, да, и в ботинках, которые купили они ей, а вы живете уже 15 лет, ну, то, безусловно, они могут сказать, ну, а где муж, ты что делаешь? Вот, то есть самое лучшее – любить как следует своего супруга, да, ну, и выстраивайте так дипломатические отношения с родственником.
Не теряйте надежду и как энтузиазма все это выстроить. Мы верим, что у вас все получится. У нас есть от Светланы, у которой мама вот 5 лет назад,
да,
стала вдовой, есть комментарий, что мама живет в моей квартире и не хочет никуда уезжать, хотя у нее есть свое жилье.
Угу.
Соответственно, если я правильно понимаю, у Светланы вопрос, как маму все-таки заставить переехать, иначе все это невозможно будет разрешить.
Ну, тяжело. Как только территория у нас здесь вмешивается, да, у нас это какие-то территориальные контуры включаются, наши такие животные, вот. Поэтому, ну, надо думать, какие-то преимущества маме рисовать отдельного житья, да, какие-то еще какие-то моменты. Мне кажется, когда Один из супругов уходит, второй чувствует себя крайне одиноко. И это такая очень объективная, глубокая травма. И из-за этого, может быть, она не совсем и ведет себя так, ну скажем, она немножко навязывает свою любовь, свое общение, Светлана. Поэтому ну, нужно говорить об этом, помогать ей тоже разобраться. Какие-то вещи, которые преодолевали бы вот это одиночество, которое она пытается компенсировать в отношении с вами. Отношения неплохо настраивать с родственниками, с другими, да, но не так их любить, что они вообще дышать не могут. Вот здесь вам нужно просто говорить, что этой любви слишком много, мне нужно тоже какое-то пространство для семьи. Тяжело, когда вместе живут.
Все-таки, да, какую бы тему про родственников мы не затрагивали, наиболее популярные — это фигуранты дела, это свекровь, теща, зять и невестка. А от Екатерины пришло сообщение, что 9 лет они в браке, вот, и я немножечко не поняла, кто у нас прислал еще это сообщение, надеюсь, модератор нам попозже ответит, и я его читаю, там как раз ситуация, про которую вы описывали. Да, да. В общем, 9 лет в браке, но нет до сих пор отношений вот между тещей, свекровью и... невестка и зятем.
Ну, если эта ситуация вас беспокоит, вот здесь важный фактор, как вы к этому относитесь. Если вы счастливы, что этих отношений нет, это одно. Если вас напрягает, если вам хотелось бы этих отношений, то можно делать какие-то шаги к тому, чтобы эти отношения хоть как-то выстраивались. Официальное уважение и некоторая такая дистанция лучше, чем вообще никаких отношений. Поэтому вот хотя бы до этого уровня можно их довести. Какими-то встречами, концентрацией усилий, помощи детям, внукам для родителей. Это происходит легче всего.
И вот мне модератор подсказал, что девушку зовут Анастасия, и она написала такое. «Создание семьи – это очень ответственно и сложно. У меня 3 детей с мужем. Старшему 15 лет, но я до сих пор ужасная невестка, но при этом любимая жена». Вы все правильно говорите, но не все зависит от младшего поколения.
Конечно, я начала вообще на самом деле эту тему, что есть иногда среди родственников проблемные люди, да, вот, но у них ну по-разному. Вот у нас, например,
что бы ты ни сделал, они все равно будут тебя не любить, вредные будут и так далее.
Но нужно попробовать что-то сделать, прежде чем вы придете к этому выводу, да, попробовать раз, попробовать два. У нас была среди родственников женщина, у которой явно было нервное расстройство, она всем выносила мозг, да, это было очень истеричного такого рода расстройство. Ну, и было реально сложно, потому что, ну, вне зависимости от поведения, все равно были скандалы. Вот. Ну, вот такой человек есть. Ну, если у вас один из родственников является сложным человеком, вы так для себя должны его и определить, что вот этот человек особенный, да. Ну, как правило, мы это понимаем, не всегда мы для себя это вот формулируем таким образом. Ну и с ним нужно вести себя либо осторожно, либо ну как вот, да, либо чуть-чуть на большей дистанции. Определите для себя вот этот круг, как вы с этим родственником будете общаться. Или, например, некоторые решают вообще не общаться. Я считаю, что это плохо, да, но с некоторыми людьми, которые совсем разрушительными, ну вот если мы берем там, допустим, зависимости или еще что-то, или там преступные какие-то штуки, что человек не может преодолеть их. Но тогда вот иногда родственники решают, что самое лучшее, как мы можем сохранить хоть какие-то отношения, но это поставить забор и решить, что мы, ну, не встречаемся. Вот. Это грустно, но вот с проблемными, со сложными людьми, которые разрушительно действуют, иногда это вынужденная такая мера.
Наш эфир подходит постепенно к концу, друзья. Пишите, у вас еще есть время задать нам вопросы про родственников, про большую семью. Я надеюсь, что сейчас мы все-таки расширим поле разговора и выйдем за пределы тещи и свекрови. Да, потому что есть очень много разной родни. Будем ждать ваших комментариев, пока прервемся на заставочку.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Пишите прямо сейчас в комментариях к онлайн-трансляции. Мы все внимательно читаем и сразу отвечаем в эфире.
Говорим про родственников сегодня. Продолжаем. В студии Эльвира Чепенко и психолог Татьяна Горбачева.
Ну и так, я хотела бы здесь уже подводить итог тому, что мы говорили. Очень важно помнить, что когда вы находитесь в браке, то вы находитесь на территории таких семей, кланов, если хотите, которым принадлежат ваши супруги, да, их родители, их родственники. И часто вот это очень влиятельное сообщество, которое имеет свою культуру, оно имеет свои какие-то законы взаимодействия. Эти законы нужно знать, чтобы лучше с ними как-то соприкасаться. Вместе с тем, семья, она имеет право выстроить и свою культуру, которая бывает иногда, ну, не полностью соответствует ни одной родительской семье, это что-то новое. В принципе, так и должно развиваться. По идее, если она становится лучше, как бы если она становится, скажем, ну, прогрессирует, если в какой-то мере можно к культуре это применить термин, то это нормальный ход событий. Там будут у детей свои семьи, которые тоже будут немножко другую вариацию давать. Но надо помнить вместе с тем, что родственники вашего супруга – это достаточно большая часть его жизни или ее жизни. И невозможно их перечеркнуть просто вот за чертой вступления в брак. Поэтому нужно с ними выстраивать отношения, стараться быть терпеливыми, ну и уважительными по отношению к тому, что там происходит.
Да, есть сообщение, оно прям выбило у меня мысль из головы. А, про лучшее я хотела сказать. Получается, невеста берет самый лучший из своей семьи, жених из своей, и вот они создают идеальную
семью.
Ну, это
прям как-то совсем нереально звучит, да.
Ну, по крайней мере, будем стараться.
Что получилось, то и соединили.
Вопрос от Елены. Как вы считаете, общение со свахами и их половинками обязательно? Ведь мы же чужие люди. Давайте... Для вот таких, как я, свахи, это кто еще раз?
Ну, это те, которые устроили свадьбу, я так понимаю. Есть свати, а сваха — это тот, кто...
Я все-таки думаю, что имелись в виду вот сваты, сваты, сватья, не знаю как. То есть, короче, родители мужа и родители жены. Я так понимаю, про них речь. Я немножечко не сильна
хорошо,
в этих терминах.
Вот тут мы потерялись, да. Я считаю, что это очень хорошо, даже с соображений. Это хорошо для человека, хорошо поддерживать отношения со своими родителями, и он не может его поддерживать как-то отдельно, если он семейный человек.
Сваха, вот мне пишет модератор, это мама супруга.
Да,
ну,
да.
Как, да. В общем, да.
Я считаю, что конструктивное взаимодействие с родителями — это очень хорошо.
То есть родители хорошо. С родителями?
Вообще всех вот этих вот людей.
Я поняла.
Запутались.
Да.
Хорошо молодой семье общаться с родителями мужа. Хорошо, чтобы они общались с родителями жены.
А родители жены и родители мужа?
Если родители между собой могут контактировать, это тоже очень хорошо. Если это возможно. Это зависит от многих всяких факторов, да, территориальных в том числе. Одной из вещей, которая является очень важной, это взаимодействие их с вашими детьми. Потому что все психологи в один голос говорят, что бабушки, дедушки — это просто ценнейшие люди в жизни детей, да, в жизни внуков. Поэтому если бабушки и дедушки имеют какие-то отношения, они наилучшим образом сотрудничают в помощи и вам, и вашей семье, и вашим внукам в становлении, в развитии. Больше всего бабушки и дедушки развивают творческие вещи. А в наше время, как вы понимаете, творчество скоро будет это вообще самое важное, что есть в человеке. Роботы заменят все тяжелые работы, мы уже почти живем в этом мире. Поэтому будет цениться именно индивидуальность, раскрытие, таланты. А этому способствуют бабушки. Потому что родители немножко другую функцию несут. Родители регламентируют: вот это делай, вот это не делай, сюда ходи, сюда не ходи. А бабушка говорит: Васенька, делай все, что хочешь. И это как раз то, что вот нужно для того, чтобы творчество развивалось. Это благодатная среда. Чем больше бабушки и дедушки будут друг с другом кооперироваться, да, тем лучше.
У нас хороший вопрос под конец эфира, ответим на него кратенько. Екатерина пишет, что друзей мы выбираем по интересам, а родственников по факту. Но друзья-то говорят об общих интересах, а о чем говорить с родственниками, когда интересы в корне отличаются?
говорить о чем угодно можно, о жизни, которую вы разделяете в одной стране, о вашей семье. Мне кажется, разговоры могут быть какие угодно, но просто они должны быть взаимоподдерживаемы. Поэтому если проблема, о чем говорить, подумайте, чем люди занимаются.
Вот, подготовиться можно.
Да, можно подготовиться, узнать, какие есть интересы. Если вы, например, Екатерина, решили с кем-то познакомиться, а он собачник, вы о чем будете с ним говорить? Да? Или садовод? Ну, как бы можно подготовиться и развить эту тему дальше.
Спасибо большое, друзья, за ваши вопросы и комментарии. С вами была передача «Формула семьи». Слушайте нас каждый будний день в 14:00. Всем пока.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну, тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают.
Знают.
«Формула семьи».